Глава 50. По архитектуре церковь Иглесия и Конвента де Нуэстра Сеньора де ла Мерсед представляла собой нечто среднее между романской постройкой и причудливым сооружением барокко. Внутри это оказалось прочное здание с толстыми стенами. Снаружи своего рода праздничный торт, витые колонны, охренное кружево кровли, фасад, расписанный фресками, на которых ангелочки Возрождения, как ни в чем не бывало, соседствовали с национальными орнаментами майя. Жанна припарковалась на паперти. К ней тут же подошли несколько индианок, призывно протягивая какие-то тряпки, бусы, брелоки. Каждая держала на руках младенца. Жанна отрицательно покачала головой. Она улыбалась. Грязная. Вымотанная до последней степени, лохматая, она, тем не менее, ощущала себя красавицей, решительной женщиной, героиней. Она скользнула в ворота, огляделась и направилась к наиболее солидной части церкви. Стены здесь достигали в толщину нескольких метров. Дорожная плитка казалась вытесанной из скалы. Место вполне отвечало своему изначальному назначению — сражаться. Действительно, этот приход создавался по тем же правилам, по каким возводятся крепости. Он стал одним из бастионов, построенных среди джунглей, чтобы бороться с индейцами, с климатом, с язычеством. Жанна прошла под высоким сводом и свернула направо, к монастырю. Если верить Эве Ариас, сейчас здесь оставалась лишь небольшая группа бельгийских иезуитов, членов братства святого Игнатия. В патио царила все та же атмосфера непреклонной суровости. Двор был так огромен, что скорее напоминал античную арену, а штукатуренные стены кое-где зияли открытыми кирпичными ранами. Беленые арки, неровно замощенные дорожки. Между утоптанных булыжников пробивалась трава. В центре помещался фонтан, недействующий. Мимо прошел индеец майя с тачкой. Жанна махнула ему и спросила, где ей найти брата Домициана? Это был тот самый иезуит, с которым она разговаривала по телефону. Индеец исчез. Она терпеливо ждала, стоя под аркой и вдыхая запахи камня и плюща, носившиеся в прохладном воздухе. Она устала до крайности, но в то же время чувствовала в себе какую-то живительную легкость. «Мы не можем вам помочь». Из косой тени, отбрасываемой колонной, вышел молодой мужчина. Тучный, с обвислыми щеками, в сорочке от Лакост. Блондин, даже брови светлые. Выглядел он на редкость невыразительно. Словно толстая белая свеча, оплавившись, игрою случая приняла форму человеческой фигуры. Говорил он по-французски. «Это хорошо». Но держался настороженно. Это плохо. «Вы даже не знаете, зачем я здесь?» Жанна не собиралась легко сдаваться. «По телефону вы сказали, что занимаетесь расследованием. Мы не имеем ничего общего с органами правосудия. Особенно французского правосудия». «Позвольте мне все вам объяснить. Не стоит труда. Нас здесь всего несколько братьев. Мы ведем борьбу своими средствами. Бьемся за физическое и духовное спасение крестьян. У нас нет и не может быть ни малейшей связи с уголовщиной. Раньше такая связь была». «Так вот вы о чем». Брат Домициан посмотрел на Жанну с жалостью. 25 лет прошло, а вы пытаетесь опять разворошить ту давнюю историю». «А почему бы и нет?» «Поймите, Пьер Роберж провел в Антигуа всего несколько дней. Он почти сразу отбыл в миссию, руководство которой ему было поручено. Это сиротский приют на озере Атитлан». «Откуда он приехал?» «Из Бельгии?» «Нет, из Аргентины, с северо-востока». «Так, первая ниточка, связывающая Центральную Америку и Аргентину. письмо Нильса Агоста, заблудившегося в джунглях на северо-востоке страны. Может быть, Роберж именно там и подцепил заразу? От возбуждения Жанне стало жарко. Это первый более или менее серьезный след, и просто так она его не упустит. «Что вам о нем известно?» «Меня тогда здесь не было. Мне 29 лет. Я знаю только то, что рассказывали мои наставники. Они жалели, что приняли его здесь, в Гватемале. Но наш орден невелик, и других опытных кандидатов не нашлось. В те времена мы подвергались чудовищным гонениям. Латиноамериканцы убивали священников. Представляете? А Роберж был человеком надежным. Разве наши могли отказаться от такого добровольца?» Но руководствовался он отнюдь не благими намерениями.
Чем же он руководствовался?
Говорили, что он от кого-то бежал. Репутация у него уже тогда была подмоченная.
Что вы называете, так сказать, подмоченной репутацией?
Иезуит потер пухлыми ручками.
Слухи. Ходили всякие слухи.
Какие слухи? Домициан упорно избегал смотреть Жанне в глаза, шаря взглядом по сторонам.
«Какие слухи?»
«Болтали про демона. Демона, которого он таскал с собой».
«Он что, был одержимый?»
«Нет, не в этом дело. Тут совсем другое. Ребенок. С ним был ребенок.
Сирота?»
Иезуит с тоской оглядел двор. Казалось, он ждет, что случится хоть что-нибудь. Зайдет посетитель, начнется гроза, что освободит его от тягостной беседы.
«Да что вы, не понимаете, что ли?» С неожиданным раздражением воскликнул он.
«Вы хотите сказать, что это был его ребенок?» Монах хранил красноречивое молчание. Новость застала Жанну врасплох. Но она быстро взяла себя в руки. Попробовала мысленно выстроить гипотезу. Какова вероятность, что старик-испанец, явившийся в кабинет Феро, был никто иной, как сам Роберж? У нее в ушах до сих пор звучал его голос. «В моей стране это была распространенная практика. Все так делали».
«Священник, который спал со своими прихожанками?»
Кое-что в эту схему вписывалось. Тайна, хранимая отцом и сыном, испытывая Хоакином чувство собственной неуместности. Ребенок-катастрофа, плод запретной любви. Как следствие, его аутизм. Зато другие детали ей явно противоречили. Старик в кабинете Феро говорил с выраженным испанским акцентом, тогда как Роберж был бельгиец. Неужели за годы жизни в Латинской Америке он настолько забыл родной язык? Нет, невозможно. Но и это еще не все. По словам Эвы Арьес, Робержу в то время было около 60 лет. Значит, сегодня ему должно быть под 90. Она решила начать с нуля. «Вы сказали, ребенок. Мальчик или девочка?»
«Мальчик».
«Как его звали?»
«Не знаю».
«Сколько ему было лет?»
«Точно не скажу. Лет 10, наверное. Поймите, они не задерживались в Антигуа. Сразу уехали туда, где горело. Надо признать, Роберж свое дело знал. В этом ему не откажешь. Он принимал в миссии множество народу. Противостоял солдатне».
«Почему вы упомянули демона? Ребенок был одержимым?»
«Послушайте, я и правда ничего не знаю. Болтали много чего. Например, утверждали, что ребенок — воплощение зла. На слухи накладывались верования майя, но чаще всего повторяли одно. Дескать, Роберж под башмаком у мальчишки. Убийство доказало, что и за самыми пустыми сплетнями порой кроется нечто серьезное».
«Что было потом? Роберж осудили?»
Иезуит отрицательно помотал головой. «Это не был ответ на вопрос.
Просто он давал ей понять, что больше ничего не скажет. Беседа окончена. Но Жанна и не думала двигаться с места.
«Если вы действительно хотите в подробностях узнать, что тогда произошло», — устало выдохнул он. «Есть тут один человек, очевидец событий. Она сможет рассказать вам о Роберже».
«Она?»
«Роса Мария Ибаньес. Археолог. Она дружила с Робержем».
«Где мне ее найти?»
«Она здесь, в Антигуа. Ведет раскопки в квартале Калье-Ориенте. Я вам нарисую. Это недалеко».
Монах взял у Жанны протянутые блокноты фломастер. Он не скрывал радости от того, что навязчивая гостья, наконец, уберется во свояси. На лбу у него блестели капельки пота.
«А что насчет убийства? Индейская девушка, съеденная каннибалом? Что вам об этом известно?»
Домициан протянул ей блокнот. «Церковь Сан-Педро. Роса Мария Ибаньес. Работает на развалинах монастыря. Это сразу за церковным зданием», —